Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «Страна и мир». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется важным, интересным и актуальным. И сегодня у нас в гостях Ксения Кример, историк, исследовательница Холокоста, сотрудница Центра современной истории в Потсдаме и участница программы стипендии имени Андрея Сахарова за интеллектуальную свободу. Ксения, здравствуйте. Большое спасибо, что вы согласились к нам прийти.
Доброе утро, очень рада поучаствовать в этом разговоре.
Ксения, долго думала, как начать наш разговор, и решила, что здесь нужно некоторое такое вступление, потому что мы живем в такое странное время, когда приблизительно все, что нам казалось, мы понимаем о мире, все, что мы о нем знаем, оказывается не совсем таким, как мы себе это представляли. Есть чудовищная война на Украине, есть война в Израиле, и они как будто встряхнули наш мир, и все вещи оказались не на своих местах немножечко. Мы видим, что то, что нам казалось понятным, безусловным и стабильным, разрушены или начинают разрушаться. Я имею в виду не только буквально украинские города там или израильских заложников, я имею в виду какие-то ценностные представления о мире и вообще такие негласные правила мироустройства. Об этом я хочу с вами поговорить на примере антисемитизма, который, как раньше говорили, как-то слишком активно поднимает голову. Вот мы видели буквально несколько недель назад погром в Амстердаме, когда за болельщиками израильской команды бегали по городу какие-то люди, избивали их, бросали их в воду, требовали от них всяких слов. Вроде бы этот инцидент был осужден местными органами власти, но вдруг вчера буквально мэр Амстердама говорит, что все же неправильно называть это погромом, давайте не будем использовать таких громких слов. В публичном пространстве все чаще говорят, что это был конфликт болельщиков, хотя всем понятно, что это был вообще не конфликт болельщиков. Дальше больше. Вчера начальник полиции Берлина сделала заявление, в котором призвала евреев и гомосексуалистов не ходить в некоторые районы города Берлина, потому что им там может угрожать опасность. Примеры есть еще, мы про них с вами можем поговорить дальше. Но вообще кажется, что это такой какой-то дурной сон. Представить себе, что в европейских городах еврей не сможет куда-то ходить просто потому, что он еврей, еще несколько лет назад было совершенно невозможно. Как бы казалось, что Европа, Запад в некотором смысле победили антисемитизм, или уж, по крайней мере, сумели сделать так, чтобы он был абсолютно неприемлем в публичном пространстве. Похоже, это не так. Собственно, давайте с этого и начнем. Как вам кажется, правомерно ли говорить сегодня о такой вспышке антисемитизма? И антисемитизм ли это?
Безусловно, правомерно. Все, что вы описывали, это некоторое следствие нашей наивности, нашего отказа посмотреть реальности в лицо. И она так жестоким образом взорвалась нам действительно в лицо, как бы, да, после событий 7 октября. Но все предпосылки, все корни этого были очевидны и до событий 7 октября. Вы цитировали мэра Амстердама и сотрудников берлинской полиции, ведь это же тоже некоторое признание собственной беспомощности и растерянности перед лицом происходящего. Как будто от того, что мы не будем называть случившееся в Амстердаме погромом, внутреннее ощущение евреев и израильтян в Европе как-то изменится. Да, от того, что половина русского фейсбука пишет, что не надо опять притягивать внимание к этому, это только болельщики, это просто обычное насилие и стычки, столкновения, да, это в том же ряду, что хлопки, и прочий такой новый эвфемистический язык, который мы видим. Как будто от этого что-то изменится в нашем восприятии очевидной угрозы от произошедшего. Берлинская полиция и любая полиция обязана защищать тех, чьи жизни и здоровья подвергаются угрозе, а не советовать гомосексуалам и евреям не ходить и не светить своими длинными носами, да, в районах, где на это может какая-то последовать насильственной реакции. Мы все знаем такие районы. Но это тоже некоторое признание собственной исламофобии, потому что дело не в районах. И было бы очень удачно сказать, что это только выходцы из арабского мира или из исламского мира, и представить их таким монолитным, гомогенным сообществом, что это только они носители этого антисемитизма и угрозы. Это совсем не так. Если бы в европейских обществах не было предпосылок и такой благотворной, плодородной почвы, восприимчивой к этим идеям, и собственного такого латентного антисемитизма, который нас убаюкивал своей латентностью и дал нам понять, что, в общем, ну, это неприлично, это какие-то маргиналы, да, то этого симбиоза бы сегодня мы не наблюдали. Когда я приезжаю в свободный университет на кампус, где у нас в этом году были некоторые лекции и семинары, мне навстречу после занятий идут совсем не выходцы из арабского мира и не недавние иммигранты, как удобно было бы это представить, а Вполне себе европейские, немецкие, международные, интернациональные студенты. В арафатках, в куфиях. И не знаю, что-то изменится, как в какие районы мне не ходить. На кампус Свободного университета, на кампус Гумбольдтского университета, это в самом центре. То есть довольно
Ксения,
странно это.
у меня тогда сразу вопрос. Не смешиваем ли мы два понятия, антисемитизм и антиизраильские настроения? Понятно, что война 7 октября в некотором смысле всколыхнула мир, да? Есть много тех, кто поддерживает ее, есть много тех, кто ее не поддерживает, и, в принципе, они в своем праве, да? Это не значит, что если человек не поддерживает войну Израиля, он прямо-таки сразу становится антисемитом. Как разделить эти понятия?
Это важный вопрос. Ну, прежде всего, не могу не заметить, что 30 студенческих организаций Гарварда объявили Израиль ответственным за любое насилие, которое последует после атаки Хамас, еще до любого силового ответа армии Израиля. Да, это нам о чем говорит? Это что? Это антисемитизм или это антиизраильские настроения? Вот это вакханалия демонстраций и геноцидальных лозунгов, насилие против индивидуальных евреев-студентов, преследование их на семинарах, в аудиториях, да, это что? Это антиизраильское? Это потому что предполагается, что у евреев есть лояльность к Израилю, а у 80% по опросам, у 80% американских евреев, а это 7,5 миллионов человек, на минуточку. Израиль – это важный пункт идентификации, но он не единственный. Да, соответственно, у 20% такой идентификации нет. Но нападающие спрашивают, идентифицируются ли евреи с Израилем или нет. Безусловно, есть некоторый сектор протестующих, и прежде всего люди, которые лично связаны с этой историей, да, с обеих сторон, и достаточное количество левонастроенных израильтян и палестинцев, которые держат фокус узкий на действиях израильского правительства, справедливо его критикуют за действия в Газе, за то, что происходит на западном берегу, на оккупированных территориях, и могут разделять эти две вещи, антисемитизм и критику израильского правительства. Но когда мы слышим формулу критики Израиля, мне кажется, это нечто другое. Язык тут придает, выдает нам интенцию, потому что не про одну другую страну, ну, кроме, пожалуй, Америки, мы не говорим критика Германии, критика Польши, критика Венгрии, да, есть феномен антиамериканизма, это неприятный феномен, мы все с этим согласимся, да. Антиизраильское, или как это назвать правильно грамматически, да, сам язык нам выдает, что здесь что-то не то. Критикуйте действия правительства, когда вы ставите вопрос о легитимности существования государства, как государства поселенцев и так далее. Это абсолютно антиисторический разговор, и он открывает ворота для огромного количества сил, которые различия между антиизраильским и антиеврейским совершенно не делают. Мы видим, как это проявляется на кампусах и на протестах уличных и так далее. Это очень сложная тема. Это очень сложная тема. Про это довольно много написано, но мне кажется, есть какое-то интуитивное представление, да, когда мы видим лозунги, на которых Магендавид соседствует с нацистской свастикой, или крики «Hamas, Hamas, Jews to the Gas» или «Gas the Jews». Что это такое, да? И, к сожалению, эти пропалестинские демонстрации, они очень часто выплескиваются насилием. Не всегда. Я должна подчеркнуть, что есть мирные демонстрации, акции солидарности. Но очень часто они оборачиваются насилием и харассментом окружающих евреев и так далее.
Ксения, вы
Но про это,
понимаете?
я думаю, что мы про это немножко подробнее поговорим. Не хочется так это как-то тезисно излагать.
Ксения, вы сейчас сказали про латентный антисемитизм, который дремал. Вы понимаете, когда он, собственно, начал просыпаться? Я вот что имею в виду. В 2018 году, это не так уж давно, сколько, 6 лет назад, во Франции была убита еврейская пожилая женщина, еврейка. И тогда, собственно, по-моему, весь Париж вышел на улицы, шествие в память о ней возглавлял президент, Макрон приезжал к ней на похороны. В общем, казалось, что общество испугалось этого антисемитизма и готово против него бороться. Оно как бы было возмущено тем, что такое происходит внутри Парижа. Сейчас мы не видим ничего такого, наоборот, мы видим, что евреи, не ходите в этот район.
Да, но я прежде всего хотела бы сказать, что, конечно, было бы с моей стороны очень самонадеянно говорить про всю Европу в целом и неправильно просто аналитически, да. Европа очень разнообразна. Во Франции, ну, по некоторым подсчетам, до полумиллиона евреев или людей, которые идентифицируют себя с еврейством, с еврейским сообществом. В Германии цифры скромнее, 83 тысячи примерно. Да, совсем другие цифры в Центрально-Восточной Европе. И история евреев в этих странах и обществах очень сильно отличается. Я не могу говорить, конечно, про Францию. Из Франции мы наблюдаем, и вы, как человек, который живет в Израиле, большую иммиграцию на протяжении многих лет и проявление антисемитского насилия по всей Франции, не только в Париже. Это такой стабильный, постоянный фоновый фактор. Да, я жила в Израиле с 2008 года, и тогда уже была большая волна выходцев из Франции. Я это все помню, происходило на моих глазах. Я думаю, что, как бы сказать, ведь есть такое прекрасное определение антисемитизма, которое принадлежит британскому историку Полу Джонсону, что антисемитизм — это бактерия или вирус. Да? Сейчас я боюсь тут разозлить наших зрителей с более точным знанием биологии, чем у меня. Но тем не менее, это что-то, что вот часть образ сознания, форма сознания, это бродит в организме и может тысячелетиями спать, да, как вот эта бактерия Юстиния Пестис, которая принесла чуму в Европу, да, в XIV веке. Но стоит организму ослабнуть и заболеть вот этим демократическим, сдерживающим, просвещенческим структурам, да, которые держат нас все-таки в каком-то человеческом образе, начать осыпаться и крошиться, эта бактерия бешено идет в рост и поглощает, заполняет собой весь организм. И это всегда какой-то отклик на самую актуальную тему современности. Да? Ну, в христианские средние века евреи, христопродавцы, враги Христовы и так далее, распяли Христа. Да? В эпоху капитализма евреи воротили бизнес и так далее. Когда коммунизм угроза, евреи — это левая такая субверсивная сила внутри буржуазного общества, которая нас толкает к каким-то, значит, социальной нестабильности, революциям и бунтам. Да, сегодня концепция еврея перепридумана, чтобы откликаться на какие-то главные запросы, страхи и тревоги современности, идеалы современности, ценности современности, да. Так что эта бактерия бродила. Невозможно представить, что общество как-то абсолютно очистилось от всего этого, да, даже под влиянием ну, того, что мы в некотором смысле держим за образцом эту немецкую историю денацификации. Ну, денацификация — это довольно узкий промежуток. Это под руководством американских оккупационных сил происходило. А потом долгие десятилетия работы и прежде всего силами культуры, да, интеллектуалы всегда огромную роль в этом играют, в очищении, проработке прошлого. И этот процесс не закончен. Да? Даже в Германии мы видим, что требуются постоянные усилия каждого поколения для того, чтобы эти нормы держать, и для того, чтобы антисемитизм ну, был вытеснен из мейнстрима, осуждался однозначно, не был культурной нормой. И сегодня мы видим, например, у нас в Германии это хороший пример, потому что это как такая лабораторная чашка Петри. Мы видим одну Германию, которая эту работу провела, Западная Германия, и мы видим Восточную Германию, которая эту работу не провела. И в ГДР царствовал такой советский нарратив, советское представление о Холокосте, о Второй мировой войне, согласно которому мы все страдали, мы принесли огромные жертвы. И еврейские жертвы — это ничего особенного, это часть вот этих мирных советских граждан, бесчетных, непосчитанных до сих пор. Не выпячивайте, не привлекайте к себе внимание, потому что мы понимаем, что это очень мощная точка для советских евреев сборки национального самосознания после войны и так далее. Это все подавлялось, заметалось под ковер, отрицалась какая-то особенность этого, да? И ГДР жило согласно этому представлению, что все плохие парни — нацистские преступники на Западе, а мы антифашисты. Мы часть вот этого страдающей советской коллективности, которая была против и пострадала. Мы жертвы. И никакой работы и проработки прошлого, которая прошла в Западной Германии, ГДР не провела. И сейчас она абсолютно охвачена ресентиментом. Нас подчинили, захватили, нашу культуру в некотором смысле уничтожили, размыли. Она была для нас ценна, она была особенная. И мы видим даже, как политическая культура отличается разительно. Можно посмотреть на карту Германии и результаты выборов, прошедших в сентябре, да, и земли, которые находятся на территории бывшей Восточной Германии, голосуют за кого? За АфД, альтернатива для Германии, и за блок Сары Вагенкнехт. Но она неосталинистка, АфД – сборище конспирологов, ну, фактически неонацисты, если называть вещи своими именами. И вчера пришла статистика опросов общественного мнения об отношении к мигрантам и о расизме в Германии. И до трети немецкого общества испытывает разные сложные чувства, которые можно определить как российские. Половина считает, что мусульмане не дают им чувствовать себя в стране, как у себя дома. Как это бьется с тем, что половина считает, не любит мусульман, но только треть России? Не очень понимаю. Но меня поразило, что и евреев тоже там упоминают, что они там для того, чтобы какой-то символический капитал получить, используют нечестные трюки. Ну, это на простом языке означает «хватит напоминать», уже надоели со своим, понятно, чем. И в западной части Германии 19% средний показатель российских настроений, а на востоке 30%.
19 тоже очень много.
Очень много, но вы видите и разницу того, что эта прививка не сделана, и как это выливается в электоральное поведение. И на Востоке гораздо меньше мигрантов, на Востоке гораздо меньше людей с то, что называется здесь миграционным опытом, да. Но при этом вот этот воображаемый враг, размывающий, разъедающий изнутри, он в сознании присутствует очень активно.
Ксения, у меня как раз здесь возникает вопрос, потому что мы привыкли, что вот этот вот образ врага, ксенофобия, это как раз свойственно тем людям, которые не проделали эту работу, да, по осмыслению прошлого, которые там, не знаю, низкообразованные, которые там, ну, из определенных социальных слоев. Но сегодня мы видим, что вот этот новый антисемитизм, он рождается как раз в очень образованных кругах, в университетах, среди интеллектуалов, да, и это некоторое как не бьется с тем, что мы знаем, опять-таки.
Да, но мы сегодня понимаем, что мы очень мало про это вообще знаем. Но вы удачно использовали термин «новый антисемитизм». Он давно введен в оборот. Это большой сложный разговор. Не знаю, насколько мы сможем его вести сразу на нескольких пластах, потому что говорить о нем нужно на примере и на истории американского общества. Это все-таки такое явление, которому мы обязаны скорее американскому контексту. Его отголоски в Европе. И то, как этот антисемитизм, новый, старый, любой, разжигает Россия в своих пропагандистских усилиях, используя антисемитизм для поляризации западных обществ. Антисемитизм, конфликт, как называют конфликт, ну, войну Израиля против Хамас, назовем это так, события в Газе. Так вот, я думаю, что говоря об Америке, нужно отступить несколько шагов назад к тому, что называется новыми левыми. Это 60-е годы, в основном мы говорим о Маркузе, очень важном участнике франкфуртской школы, мыслителе, который переосмысливает левую идеологию, левую платформу не через рабочий класс, а через студенческие движения, через университетскую среду. Да, предлагает некоторые новый взгляд вообще на социальные проблемы, на социальные недуги через призму расизма, который разделяет в некотором смысле, я не все из этого Маркуза как таковой, а его последователи, среди которых была Анджела Дэвис, наверное, известная нашим зрителям постарше, та самая Анджела Дэвис, свобода которой Советский Союз так активно призывал. Она написала у него диссертацию и так далее. То есть это не только его идеи, это их отголоски уже в том, как это транслировалось потом в какие-то практики университетские, академические и более широкие социальные практики. Идея того, что расизм связан с привилегией, что расизм — это как бы в основном проблема, направленная и дискриминация черных, цветных людей белыми. И во всем этом комплексе представления о расизме евреи оказались абсолютно вытесненными, потому что к 60-м годам евреи такое, в общем, не просто успешное меньшинство в социальном смысле, но и такое образцовое меньшинство, да, приехали бедными, нищими из Восточной Европы, работали в этих патагонных мастерских, швейных в Нью-Йорке, все хорошо в литературе описано. И вот так, несмотря на американский антисемитизм военного времени, смогли как-то добиться некоторого экономического успеха и широко представлены в культуре, в экономике и так далее. Так что евреи — это как бы такое слепое пятно в этой системе. Евреи — часть угнетения, часть дискриминации, направленного против цветного, темнокожего населения Америки. Я в какой-то момент со студентами обсуждала эссе 67-го года, написанного Джеймсом Болдуином. Это такой довольно важный афроамериканский мыслитель и общественный деятель, член борьбы за гражданские права афроамериканского населения, который, кстати, сказал, что на него повлиял Малкольм Икс, это последователь Мартина Лютера Кинга, который стал главой афроамериканского движения после гибели Кинга, и Достоевский, of all people. И он в 1967 году написал эссе в «Нью-Йоркер», кажется, или в «Нью-Йорк Таймс», о том, что антисемитизм в черной среде – это не антисемитизм против евреев, а против евреев как части белого угнетения. Что вот я ненавидела, живя в Гарлеме, евреев, которые были квартирными хозяевами и угнетали меня и дискриминировали, потому что я была уязвим, как чернокожая. Я ненавидела ростовщиков в Гарлеме, я ненавидела хозяев магазинов. Это все были части вот этого белого гегемона, который нас угнетал. И не надо мне говорить, что вы не можете быть агентами угнетения, потому что у вас погибло 6 миллионов. Это 67-й год. Это вообще довольно интересно, потому что сам термин «Холокост» появляется гораздо позже. Ну, в 68-м году в каталоге Библиотеки Конгресса, но в общественном сознании появляется довольно поздно «Холокост» в Америке. Но он говорит, что не надо ссылаться на историю собственной травмы и говорить, что вас это защищает от того, чтобы быть угнетателями. И эта идея, Болдвин не единственный, кто про это говорит. Вообще антисемитизм в черной среде довольно явно проявляется у того же самого Малкольма Икса и дальше, и в движении BLM, которое мы наблюдаем. Идея того, что вы не можете претендовать на то, что вы меньшинство, что вы жертвы расизма. Антисемитизм – это не расизм. Вас не видно, да? И вы не то, что угнетенное меньшинство, вы суперугнетатели. Вот этот левый антисемитизм, новый, придуманный слева, он постулирует, что евреи не просто, как вот справа мы привыкли думать, недочеловеки, там, раковые опухоли, насекомые и так далее, а слева вы суперугнетатели. Вы воплощение всех главных пороков белого гегемона. Вы колонизаторы, как никто, вы поселенцы, как никто, апартеид, геноцид и прочее. И это такая очень примитивная схема разделения мира на белые страны, угнетатели, колонизаторы, и страны третьего мира, или глобальный юг, сегодня это так называется, которые не могут быть агентами насилия, они только реципиенты насилия. Они не могут как бы быть сами источниками и артикулировать расизм. Это, в общем, довольно сильно затрудняет разговор о том, что на самом деле происходит, и о феномене этого нового антисемитизма, который еврейские интеллектуалы всячески старались как бы нащупать и описать, но это довольно сложно, потому что есть вот эти ограничительные в культуре щиты, как сказать, препятствия, которые не дают это назвать своим именем, да, как антисемитизм, который рождается в черной среде, например, да, и из лагеря, который сам себя считает прогрессивным. Но это довольно сбивчивый мой рассказ про американскую историю, у которой есть, конечно, отголоски и в Европе, и вот эти идеи интерсекциональности, когда все проявления насилия и угнетения связаны между собой, поэтому можно в 2014 году, после 14 или 15, 14, кажется, после убийства чернокожего в Миссури написать на постерах «From Ferguson to Palestine», да? Какая связь между расово мотивированным убийством или просто тем, что американская полиция чаще обыскивает и чаще применяет насилие против чернокожих и Палестиной? Но она есть, она в сознании людей через эту линзу видящих мир, она, безусловно, есть.
То есть в некотором смысле получается, что евреи так собирают, это такой собирательный образ угнетателя, богатого, там, я не знаю, все, что может не нравиться,
Абсолютно.
значит, людям с левыми, крайне левыми взглядами. И уже и это получается, что туда входят и американцы, и англичане, и французы. Но вот это вот евреи как самый подсвеченный
Воплощение.
символ.
Да, абсолютно, воплощение всего. И самая большая проблема в этом, да, ну, кроме того, что это выплескивается насилием и блокирует серьезный и глубокий разговор про то, что происходит, это то, что проявление антисемитизма, насилия против евреев по любым поводам, да, это может быть маркировано и камуфлировано как антиизраильская, да, критика Израиля, но это слепое пятно. Это слепое пятно. Почему вы как бы претендуете на то, что вы меньшинство и вы угнетенные? Перестаньте так делать.
А если мы будем говорить не про вот этих там леворадикальных активистов и даже не про левых мыслителей, потому что все равно это меньше, они, может быть, самая видимая часть общества, и особенно сегодня, но они это меньшая часть общества. Да? К таким идеям относится общество в целом? Да? Ну, это же видят все.
Это сложный вопрос, потому что я не очень понимаю, что такое общество в целом. У нас очень фрагментированная сейчас наша жизнь. Да? Мы в России все время говорим, что мы живем в пузыре в определенном, да? Но я думаю, что это, в общем, некоторое свойство современной жизни вообще. Если говорить про Германию, Мне очень повезло, что вот я в академической среде, а это сейчас такая опасная среда в этом смысле. Да? Мне очень повезло, что я от коллег своих немецких слышу только поддержку, солидарность, и мой центр сразу выпустил абсолютно однозначное заявление с осуждением атаки Хамас, и там была фраза о том, что мы, как евреи, как немецкие, простите, историки, хорошо понимаем, какие образы всколыхнула эта атака и какие исторические аллюзии, да, и мы это однозначно осуждаем. Но люди, знакомые мои, коллеги, которые работают в Свободном университете или в Кумбельском университете, рассказывают совершенно другое, что консенсус абсолютно пропалестинский, и откровенно не просто там прийти с Магендовидом или со значком на лацкане пальто, а там что-то как-то начать отстаивать какую-то произраильскую позицию или просто пытаться какой-то более сложный разговор об этом вести. Это очень чревато довольно агрессивным отпором и нападками. И у людей плохой очень в этом смысле опыт. Культура, современное искусство — это, мне кажется, даже еще серьезнее проблема. Я могу тут рассказать такую личную историю. Наша очень хорошая подруга или друг, правильно сказать, квир-художник из Украины делал выставку, как некоторый такой сайд-эвент Венецианской биеннале в этом году. Он из Украины, и его работа посвящена Украине и войне России в Украине. И он вообще никакого отношения к проблематике Газа Израиль не имеет, и вообще услышал о том, что это некоторая тема. Не то, что услышал, но, в общем, совершенно попал в это как-то полной наивности. И делал выставку, и под одной из этих работ у него такие большие из ткани фигуры, куклы, очень интересные, вообще очень интересные работы с подписями. И мне кажется, или на подписи, или, может быть, на собственном выступлении он поблагодарил страны, которые оказывают военную поддержку Украине. Слово «Израиль» не было произнесено никак и нигде. И тут же начался жуткий скандал с участием палестинских активисток и художниц, которые сказали, что это недопустимо, потому что подразумевается и Израиль тоже, хотя мы прекрасно знаем, какая вообще критика Израиля бродит в украинской среде, критика того, что Израиль недостаточно помогает Украине военным способом, в военном смысле. Но тут было сказано, что вы имеете в виду Израиль, вы этого не написали, не сказали, но мы знаем, что вы это имеете в виду. Вы часть вот этой мировой белой гегемонии. Напомню, квир-художник из Львова, да, беженец фактически. И в результате всего этого из трех стен, которые занимали его работы, осталось только две, а одну стену оттяпали вот его критики.
Ксения, ну это же поразительно, да? Мы видим, что, например, по всей Европе переносят или запрещают, или отменяют футбольные матчи с участием израильтян, какие-то культурные мероприятия. И даже не всегда это мотивирует тем, что как бы мы просто не хотим иметь дело с израильтянами, как говорят, мы не можем обеспечить вашу безопасность. Это как вообще, в смысле, это как возможно? Это почему это не вызывает никакого отклика в обществе, которое некоторым образом должно отстаивать свои ценности, свое стремление к толерантности, и в конце концов, которое помнит, что происходило там совсем недавно?
Ну, общество, вообще в Германии, конечно, переживает сейчас не самые легкие времена. У нас правительственный кризис, коалиция посыпалась, будут перевыборы в феврале. Есть некоторое ощущение потерянного вектора и так далее. Конечно, некоторый шок вызвали результаты. Не то, что шок, это вообще было ожидаемо абсолютно, но некоторую сильную реакцию вызывают результаты выборов на Востоке. Да, тут, в общем, мы наблюдаем многочисленные расколы политические по сугубо немецким повесткам, да. Я думаю, что, ну, как сказать, вот на уровне как бы внешних символов делаются необходимые церемониальные шаги, да, на Бранденбургские ворота спроецирован израильский флаг, была большая демонстрация в солидарности с Израилем, в которой я участвовала, которая была немецкая демонстрация, это не то, что 2,5 израильтянина пришли с флагами, как вот каждого 7 числа каждого месяца проходят такие израильские мероприятия, они гораздо более малочисленные, на них нападают и критикуют, это акции солидарности с заложниками. Это была гигантская демонстрация, прям большая, перед Бранденбургскими воротами выступал Штайнмайер, разные немецкие политики, на ратушах в разных районах были флаги. В газетах, в общем, в основных газетах и на телевидении были, конечно, материалы, осуждающие атаку. Но мы же живем не только вот с видом на Бранденбургские ворота. Мы живем в обществе, в котором мы видим разные чувства у людей. С одной стороны, вы нам надоели сколько можно. И я понимаю, что даже самые симпатизирующие мне коллеги, ну, не очень хочется в это всматриваться уж особенно пристально. Ну, потому что есть и другие заботы. Конечно, есть исламофобия, и мы видим это по опросам общественного мнения. И все это вместе воспринимается как источник просто насилия, нестабильности, проблем и так далее. От этого хочется отгородиться, отвернуться. Но когда в опросах нам говорят, в вопросах общественного мнения на улицах, немцы говорят, что это все привезенное, что это просто завезли к нам с Ближнего Востока или из арабского мира, или из Турции, или откуда-то. Но это ложь. Это ложь. Вот возвращаясь к этой идее латентного антисемитизма, у меня вот некоторое время назад возникло такое ощущение, я об этом говорила с немецким профессором-коллегой не из ЦЦФ, а из сферы иудаики. И он меня прям огорошил уже, это было незадолго после моего приезда в Германию, был пасхальный седер, то есть это апрель 22 года. И он еще до всего, он мне сказал, ну, конечно, немецкое общество пропитано антисемитизмом, просто его неприлично так называть. Мне тогда показалось, что это как-то какая-то очень мрачный взгляд на вещи. Я так не чувствовала, мне казалось, наоборот, в безопасности. Ко мне на улицах подходили немцы и благодарили, что у меня значок с израильским флагом на лацкане либо гендовит. Комментировали, что у меня на идиш написано на сумке, с которой я хожу. Как-то я очень хорошие реакции видела от прохожих. Но потом я начала про это думать, и я поняла, что, конечно, вот эта бактерия, про которую мы говорили, которая по-разному мутирует, она же может себя отыгрывать и давать о себе знать способами, про которые мы не скажем, что они к евреям имеют отношение. Я вот сейчас попробую это сформулировать. Ну, например, вот эта ненависть и боязнь пришельцев, мигрантов, иммигрантов, каких-то вот орд Востока, да, это тоже же очень важный антисемитский троп, нацистский и так далее. А вот эта конспирология лютая, которая процветала во время ковида. Люди выходили, сторонники АФД во многом с желтыми звездами еврейскими, себя позиционировали как жертву. Вообще вот эта борьба за роль жертвы. Отдайте евреи, вы больше не жертва, да, отдайте нам это. Мы теперь себя так чувствуем. Абсолютно демонизирующая зеленых риторика, которая направлена против зеленых, вместо того, чтобы бороться с Сарой Вагенкнехт и с АФД, демократические либеральные партии абсолютно демонизируют зеленых и пишут и говорят про них. Есть даже исследования карикатур антиеврейских, антисемитских и тех, что направлены против зеленых. Это одна и та же образность. Зеленые, как такие агенты модерности, говорящие нам о проблемах современного мира, и евреи тоже как агенты модерности, да. Что вы нам показываете какие-то неприглядные картины, мы туда не хотим. Хватит нас вот в это окунать. И так далее. Антиамериканизм, который отыгрывается через вот это, да. Америка же главный союзник Израиля, да, и какие-то очень сильные антиамериканские настроения, бродящие в Европе, они выливаются. Это сложная такая инженерия, да, темных чувств, которые бродят и выплескиваются не обязательно на евреев, но источник это вот это конспирологическое ощущение, что среди нас есть невидимая сила, отдельная от нас, которая всегда хочет нам только плохого. И они еще и маскируются.
А
Да,
что же
это
тогда
знаешь.
с источником каких-то хороших и добрых чувств? Да, ну, действительно, Германия проделала колоссальную работу по осмыслению того, что произошло в годы мировой войны. Мы все знаем эти истории, как каждый немецкий школьник должен написать какое-нибудь сочинение про убитого еврейского ребенка из своего квартала или что-то такое. Да, вот эти вот таблички на улицах городов. Но, казалось бы, эта прививка должна работать.
Это работает на таком поверхностном уровне. Я думаю, это все-таки работает. Я бы не бралась говорить, что это просто потерпело крах. Я думаю, что в Германии это все-таки работает. Это все-таки правый антисемитизм, неприличный до сих пор. Антисемитизм, который обряжается в одежды антисионизма, левый антисемитизм, который никак бы не против евреев, а против угнетателей, колонизаторов, поселенцев, израильской военщины, да. Он же не называется антисемитизмом, это антисионизм, придуманный советами, да? Я думаю, что в Германии это работает. Это работает хуже в Америке. И про это интересный текст написала такая Дара Хорн, вот, может быть, вы ее знаете, авторка книжки People Love Dead Jews, есть подкаст. И она исследует, она называет это permission structure, разрешительная структура антисемитизма. Она формулирует это так, что опыт Холокоста, преподаваемый в Америке, часто его преподают не евреи. Он универсализируется, он вписывается в американские ценности, что мы общество, видящее себя прогрессивным, свободным, либеральным, демократическим обществом, справедливости, равенства и братства, мы противостоим тем ужасам, символом которого был Холокост. И это опыт универсальный. Да, он произошел с евреями, но он мог и с нами произойти. И эти уроки универсализируются и коптируются. И с евреями центральноевропейскими, жертвами Холокоста, довольно легко американцу соотнестись. Да? Это вот средний класс в очочках, в пиджаках, в костюмчиках и так далее. Гораздо сложнее, наверное, соотнестись с рома, жертвами нацизма и так далее. Ну вот евреи выбраны таким объектом идентификации. Ну, они самая численная группа жертв, безусловно. Но этот опыт универсализируется и как бы опрокидывается на другие угнетенные группы. И мы видим, как язык, которым описывался Холокост, кооптируется движениями за права, гражданские и других групп. Это был очень важный толчок, который Холокост сделал феноменом и частью американского сознания в 50-е годы, когда этим языком начали говорить о проблемах афроамериканцев, например. Но позднее мы видим, что все называется, да, гетто-геноцид, все survivors, все выжившие теперь, да, люди, которые пережили какую-то серьезную болезнь, пережили насилие, все теперь survivors. Это отголосок того, что survivor, выживший в американской культуре, имеет такое сакральное значение. Дара Хорн, она несколько примеров такой кооптации еврейского опыта приводит, который дает возможность практиковать антисемитизм, что ли. Вот кроме универсализации Холокоста, из которого потом евреев выталкивают, говорят, вы против универсализации, вы настаиваете, что это только ваше, вы не часть вот этого общественного консенсуса, перестаньте быть такими узконационалистическими, такими parochial, что называется. Она откатывает это далеко назад в отношении иудаизма и христианства, да, что христианство присваивает себе это ощущение еврейства, что христиане — новый Израиль, да, это менее остро у ислама, потому что раввинистический, талмудический иудаизм и христианство все-таки в каких-то таких братско-сестринских отношениях, а ислам все-таки появился позже. Самые важный пример, который она приводит, это кооптация еврейского опыта в Советском Союзе, когда он растворен, опыт Холокоста растворен в страдании миллионов советских жертв, таких generic, общих, а потом сначала в антисионистской кампании происходит эта инверсия, и евреи объявляются пособниками нацистов. Сионисты – пособники нацистов, которые вот способствовали уничтожению своих братьев для того, чтобы обеспечить себе создание государства Израиль. И она этот механизм исследует на примере нашей культуры, который вот расшатывает фактически этот консенсус вокруг Холокоста. Да, пытается евреи демонтировать вот эту идею евреи как жертвы. Евреи не жертвы, отдайте нам эту позицию, символический капитал, который с этим сопряжен, моральный капитал и политический капитал.
Ну хорошо, здесь вам критик может сказать, ну действительно, сколько же уже можно, уже столько лет прошло, это было так давно, посмотрите, действительно, сейчас есть гораздо более угнетаемые группы, чем евреи.
Ну сегодня да, но мы же, ну это такой немножко антиисторический разговор, но сегодня есть более угнетаемые группы, чем евреи, но это не значит, что с евреями не произошло то, что произошло, и потом, мне кажется, важный разговор о Холокосте, важный разговор о Холокосте и об Израиле, кстати, тоже, вести не вот в этой универсалистской парадигме, которую пропагандировала американская образовательная система, которая была в некотором смысле заимствована в других европейских странах, а в парадигме еврейской истории. Холокост — это одна из кровавых страниц, до которых были и погромы Царской империи, и погромы Богдана Хмельницкого, и, я не знаю, восстание, подавление, проскочило средние века, конечно, погромы во время крестовых походов, и кровавый навет, изгнание из Западной Европы в Польшу, и подавление восстания Бар-Кохбы, изгнание из Палестины, да, и разрушение первого-второго храма, Вавилонской пленения и так далее. Это череда насилия, да, я не совсем не сторонница вот этого, то, что Сала Барон, великий еврейский историк, называл lacrimose view of Jewish history, да, такое слезливое, слезоточивое представление еврейской истории, это не только череда кошмаров, но еврейская история очевидным образом отмечена большим количеством эпизодов насилия и геноцидов. Если помещать Холокост в эту череду, Наверное, мы что-то поймем и про современных евреев, и про Израиль, да, который государство, созданное беженцами. Во время гражданской войны в России и в Украине погибло, по некоторым оценкам, до четверти миллионов евреев.
Тоже в основном в погромах.
Погромах. 850 тысяч было изгнано из стран арабского мира, из стран Ближнего Востока после образования государства Израиль. То есть, ну, как бы разговор о том, что это государство, которое стало как что-то, государство-бенефициар Холокоста, особенно еще учитывая, как принимали жертв Холокоста в Израиле, но это самое, уже большой отдельный разговор. Это абсолютный абсурд антиисторический. Это
И
абсолютный антиисторический абсурд.
как раз на днях читала про погром в Амстердаме в 1870-х каких-то годах и думала, что как же действительно получается, что за 150 лет мы ничему не научились. Но, собственно, ладно, с этим все понятно. Хотела спросить у вас еще вот про что. Вы сейчас говорили про Советский Союз, а еще до этого вы сказали очень любопытно про Россию, которая использует антисемитизм для того, чтобы преследовать какие-то сиюминутные, нынешние, актуальные политические цели. Расскажите про это чуть-чуть.
Россия играет на всех идеологических площадках, и антисемитизм правого толка, благодаря тому, что Россия и Путин лично на протяжении многих лет завязывал близкие отношения, в том числе и финансовые, с ультраправыми силами европейскими, да, от Мари Ле Пен до там, откровенно неонацистских группировок. В 2015 году в Питере был конгресс этих сил, которые притворялись, что они критикуют брюссельских бюрократов, а на самом деле там была вся та же риторика про украинских нацистов и прочих. И антисемитизм, и конспирологи, и отрицатели Холокоста. Это все публика, которую Путин легитимирует, приглашает, сажает с собой за этот длинный стол и так далее. У Антона Шаховцова есть большое исследование, которое называется «Танго Нуар», про вот, связи путинизма с этими ультраправыми силами. Внутри страны мы видим с началом вторжения отброшен всякий стыд, и эти антисемитские инсинуации звучат и от политиков, и от Лаврова, Путина, Захарова и прочих. Да? И это все, конечно, как бы сказать, проникает в самые разные слои общества, люди получают сигнал, что это можно и не стыдно, и мы это видим и вот каких-то публичных фигур, celebrities, певцов и так далее. Слева компания, которая ведет Россия, она в рамках того, что Россия себя сейчас представляет лидером глобального юга, и вот пытается расшатать эту монополярность, как они это понимают, да, создав такой многополярный мир со собой во главе, что интересно. И тут в ход идут все эти методички и наработки, созданные советской властью, КГБ, арабистами в погонах, которые бесконечно производили все это псевдонаучное знание про истинную природу сионизма. Сионизм — это нацизм, сионизм — это расизм. Советский Союз в 1975 году продвигает резолюцию ООН, которая постулирует, что сионизм — это расизм. Все знакомая нам риторика, она никуда не делась. Да? В 1991 году эта резолюция отменена, но, как говорится, осадок остался. И в советское время Советский Союз при помощи множества платформ, вот у меня есть здесь, простите, я показываю книжки, мне кажется, это
Очень хорошо.
самое важное, что я могу сделать, вот эта книжка, которая называется «Советская пропаганда. Case study про Ближний Восток». Это книжка 70-х годов Барух Хазан. И вот он описывает просто все эти площадки, да, иностранная пресса, советское радио, телевидение, пропагандисты, культурные соглашения, общество дружбы, значит, фильмы, выставки, литература, спорт, изобразительное искусство, туризм. Все это, как сказать, способы, вот как троянским конем какую-то свою агенду и свой месседж распространить на страны, тогда это называлось Третьего мира, сейчас это глобальный юг, в котором Россия подогревает антиамериканские настроения, антизападные настроения и вбрасывает опять эту идею, что Израиль — это воплощение и проводник американских интересов, империалистических интересов на Ближнем Востоке, который пагубно влияет на весь окружающий мир. И мы видим все эти цифровые компании, ботов, троллей, вбрасывающих этот контент эмоционально заряженный. Что, во-первых, мне кажется, важную роль происходящем всплеске антисемитизма играют соцсети. Как некоторый такой ампликатор, да, то, что усиливает послание, месседж, да, и очень поляризует людей, которые участвуют в каких-то дискуссиях, и вся архитектура социальных сетей построена не на то, чтобы обмениваться знаниями и как-то с друг другом чем-то делиться, а чтобы друг друга уничтожать и кипеть праведным гневом по поводу вот чужой аморальности. Мы видим распространение вот этого контента, фейкового контента, который ничем не остановим. После 7 октября мою ленту просто завалило вот этими сгенерированными искусственным интеллектом картинками палестинских псевдо-детей в свитерах в цветах палестинского флага, котята с шестью ногами, и вот это все, эти фейки, мне кажется, их было какое-то невероятное количество. Кроме того, мне кажется, проблема еще в том, что есть вот эти компании, описанные с тегами. Люди приходят, в основном в американском сегменте соцсетей, любой еврейский контент, там как кто-нибудь пишет рецепт, как она халу печет, например, в шаббат, да, и пишут, ставят хэштег Free Palestine, и набегает огромное количество троллей, и преследуют этого человека, там, ну, в общем, доводят всячески, да, в реальной жизни мы видим, как людям рисуют звезды на дверях или вот этот красный треугольник Хамас. И я вот недавно читала, что в Берлине тысячи заявлений в полицию, что люди на своих там кафе, барах, магазинах, дверях обнаруживают красный треугольник Хамас, который вообще, может быть, это и никакой не Хамас, но это очень интимидирующий, да, такой внушающий ужас знак, которым Хамас помечает объекты, на которые нужно напасть. А вот в соцсетях у нас всякие хэштеги. Второй пункт — это то, что никто не учит работать с информацией. Информация подается так, что она очень эмоционально заряжена. У нас вот главный сюжет — это дети, страдающие, да. С этим сложно что-то поделать, да. Против этого какая-то рациональная аргументация, да, бессильна. С этим трудно иметь дело. И люди не понимают, на какие морально-этические координаты это на самом деле разложено. Ну что вы как бы чудовище в моральном смысле, если вы не можете просто вот при виде этих фотографий, этих сводок ужасных, продолжаете что-то говорить о израильской перспективе, да? И вообще этот фрейминг, когда, ну, с одной стороны конфликта котятки, да, безагентные, бессубъектные, а с другой стороны израильская военщина, это чрезвычайно примитивирует и упрощает происходящее. Я вот со своей очень близкой израильской подругой, которая очень левых взглядов, говорила об этом, и она вот израильтянка из израильской семьи, такой довольно, ну, из культурной элиты, из семьи кинематографистов, и она давно переехала в Берлин, и она говорит, что невероятно трудно в голове держать сразу несколько картин происходящего. С одной стороны, 7 октября, и заложники, которых еще больше 100 человек остается, и мы не знаем, живы они или нет, это держит в постоянном напряжении израильского общества. И гнев по поводу происходящего на оккупированных территориях, да, Иуда и Шамрон, гнев по поводу правительства Нетаньяху, или какие-то сильные чувства по поводу правительства Нетаньяху, я понимаю, что они могут быть у всех разные, и то, что происходит в Газе, и кампания дезинформации мировая. И вот это отсутствие симпатии к израильским потерпевшим, это бесконечная реализация, да, там Маша Гессен, один из главных голосов, да, что не насиловали, а если насиловали, вам показалось, и вообще все преувеличено, неправильно поняли, и бесконечное количество излишних подробностей, это тоже вот к вопросу о соцсетях. Эти разговоры переогромливают вас, да, количеством подробностей, которые вам не нужны, да, замыливают суть происходящего. Об изнасиловании можно довольно просто и довольно кратко написать, но без всякой вот релятивации и безнравственности, которая этому сопутствует. И этот фрейминг очень примитивный, поэтому он очень заряжает агрессией и очень упрощает происходящее. Я думаю, что еще важно мне сказать про то, что у нас как-то вот пропалестинская часть этого разговора и взгляд с другой стороны, не был учитан, не учитывался в этом разговоре. Я, конечно, не могу говорить за людей, которые с той стороны выступают. И, наверное, в некоторых случаях это не с той стороны, а с той же стороны, что и я просто. Они другое вкладывают в эти флаги и в арафатки, и в куфии. Я думаю, что, конечно, для многих, например, палестинцев без гражданства, которые живут здесь, и вообще без любого, да, stateless люди, которые живут в Германии, для выходцев из арабского мира, для недавних мигрантов, иммигрантов, страдающих от исламофобии, страдающих от стереотипов, сталкивающих, конечно, с некоторыми, то есть не с некоторыми, а с предрассудками, с расизмом, с разными проявлениями неприятия в европейских обществах. Эти демонстрации, это выход и способ выплеснуть фрустрацию от собственного положения здесь и сделаться видимыми, сделаться слышимыми. Это важно как-то учитывать, мне кажется, тоже важный нюанс, что это не всегда антисемитизм и ненависть в голом виде, это иногда отыгрывание собственной уязвимости, собственного ощущения дискриминированного, незаметного меньшинства, которое так вот экзотизируется, вот вы там определенным образом нами представляетесь, но что вы там себе чувствуете, какие у вас на самом деле потребности, тревоги нас не интересуют никак.
Ксения, спасибо вам за этот разговор. Это было очень интересно. Я напоследок хотела бы только спросить вот что. Можете ли вы как-то, ну, предсказывать, это плохая история, и пытаться предугадать, что будет дальше тоже, но все-таки, как вам кажется, видите ли вы предпосылки к тому, что этот антисемитизм будет, новый антисемитизм, будет крепнуть и становиться все более и более легитимизирован, или наоборот, в какой-то момент как бы кто-то поймет, что это некоторая проблема, и общество начнет что-то делать, чтобы его подавить обратно в то латентное состояние, в котором он существовал?
Ну, кто-то поймет, у меня нет на это никогда и надежды, что кто-то поймет. Тут от многих акторов это зависит, и от интеллектуалов, и людей, создающих смыслы во всех этих обществах, и в Америке главным образом, потому что Америка в некотором смысле задает тон для всего этого. Не только, конечно, потому что есть какая-то внутренняя европейская динамика. Я не хочу сейчас опять Америку объявить главной виновницей всех наших бед, но в некотором смысле то, что происходит там, оно утрировано, гипертрофировано и так далее. К сожалению, мне кажется, очень многое зависит от того, как будут развиваться события в Газе, от внутренней израильской политики, от поведения Нетаньяху, есть некоторая, мне кажется, безнадежность вот сегодня в том, что война тянется, конца ей не видно, ее цели пока не достигнуты или достигнуты не полностью. Поэтому в этом состоянии такого межвремени, такого немножко саспенса, я не вижу, откуда бы мог прийти импульс для того, чтобы что-то изменить. Да, мы видим, как полиция пасует, мэры пасуют и говорят, что ну вот, ну просто не подвергайте себя угрозе, а мы ничего с этим сделать не можем. Вы понимаете, что лучше туда не ходить? Ну вот не ходите.
В одном из последних ваших интервью я видела, как вы рассказывали, что в Амстердаме, кажется, за некоторое время до этого погрома полицейским было разрешено не участвовать в охране мероприятий с израильскими участниками, если они этого не хотят. Ведь это такое легитимизированное движение в обратную сторону. Это то, что как бы.
Абсолютно. Я тут не могу, знаете, не думать о Карле Поппере, важнейшем историке 20-го, не историке, а философе 20 века, мыслителе 20 века, который огромную роль сыграл в создании, например, Центрального европейского университета, в котором я имела честь учиться в Венгрии, который сегодня выдворен и практически разрушен правительством Орбана. И вот человек, который ввел в наш оборот идею открытого общества. В 1945 году он бежал, кстати, от антисемитизма и нацизма в Новую Зеландию. И в 1945 году выходит его важнейшая работа «Открытое общество и его враги». И там крошечная сноска, которая стала вообще на самом деле самым, наверное, одним из самых важных посланий этого большого текста, что не следует проявлять толерантность к тем, кто нетолерантен. Что нетолерантность – это угроза открытости, либеральности, прогрессивности общества. Идя на поводу у нетолерантности, проявляя толерантность к нетолерантности, простите, мы подкладываем бомбу под какие-то демократические основы нашего общества. И это нужно очень хорошо разделять, где мы принимаем разнообразие мира, мультикультурализм, открытость разным культурам, терпимость, да, толерантность не очень хорошее все-таки слово, да. Но а где какие-то особенности культурные, существующие здесь или привезенные разными сообществами с собой, подрывают саму суть, ради которой мы сюда приехали и мы здесь живем. Да? И, к сожалению, это вообще довольно странно, потому что, ну, существует разговор, например, об антисемитизме, привезенном из Советского Союза, из Восточной Европы. Про это откровенно говорят, на эту тему есть семинары, проводятся образовательные, да, что люди нагружены предрассудками, не только антисемитизмом, но и расовыми предрассудками. Вообще, советский человек довольно большой расист и не раскаивавшийся расист в этом смысле, да, выстраивающий эти иерархии всегда и везде. Но про выходцев из мусульманских стран. Это тоже не, повторюсь, не монолитное сообщество. Говорят гораздо осторожнее и боятся говорить. Хотя, ну, совершенно доподлинно известно, что люди, приехавшие в Германию недавно, не прошли вот этой социализации в представлении о вещах, да, где антисемитизм — это большая проблема, это недопустимо, где Холокост — некоторая важная часть национального сознания немецкого. Я с этим несколько раз сталкивалась у людей вот с этим бэкграундом, когда они просто не понимают, что то, что они говорят, это антисемитизм. И про это, мне кажется, надо смелее говорить, но быть осторожным и формулировать это как, ну, не через свой же расизм, не через исламофобию, а что вот есть ценности, и мы должны как-то попытаться их распространить, их объяснить, их популяризировать, чтобы всем было безопаснее жить.
Ксения, спасибо большое. Очень хочется действительно, чтобы всем было безопаснее жить и в Европе, и в Израиле, и, конечно, в Украине, чтобы все как-то закончилось, и мир, каким он нам казался еще, ну, 5-10 лет назад, казался он нам, в общем-то, неплохим.
Но мы
Как-то
были
пришел...
наивны, Вера, мы были наивны. Это все было известно очень давно. Мы просто, соцсетей не было, мы не видели, что все это бурлило и ходило. Ну, мы с вами еще не поговорили про эту конференцию 2001 года, БДС, да. Это все, истоки всего этого очень давно сложились.
Ну вот хочется, чтобы тогда наше то представление о мире все-таки двигалось к
Сказала
направлению,
правду.
да, оказалось правдивым в какой-нибудь
Согласна.
хотя бы обозримой жизненной перспективе. Ксения, спасибо огромное, очень было интересно с
Спасибо
вами
вам.
разговаривать. Я надеюсь, это не последний
Взаимно.
наш разговор, и мы будем на связи.
Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо.